Ни дня без науки. Роман Попов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Представлю сегодняшних наших гостей. Ну, во-первых, доктор физико-математических наук и профессор Игорь Шердаков. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и помогает мне сегодня вести эту программу уже постоянный соведущий, наверное, программы «Ни дня без науки», председатель Пермского научного центра УРОРАН Валерий Матвиенко. Валерий Павлович, добрый день.
Добрый день.
Говорим мы сегодня о механике. Механика в быту и механика как наука. Что такое механика и с чем ее едят? Но сначала у нас небольшая справка по традиции нашей программы.
Игорь Шердаков, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории моделирования термомеханических процессов в деформируемых телах Института механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук. В 1972 году закончил Пермский политехнический институт по специальности динамика и прочность машин. После этого закончил аспирантуру в Московском институте электронного машиностроения. Является членом Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике Объединенного ученого совета по математике, механике и информатике при президиуме Уральского отделения Российской академии наук, экспертного совета Российского фонда фундаментальных исследований. Научные интересы, разработка новых подходов и методов решения краевых задач механики сплошных сред, исследование термомеханических явлений в полимерных материалах при релаксационных и фазовых переходах, разработка и создание автоматизированных систем деформационного мониторинга инженерных и строительных сооружений. Одним из основных прикладных результатов механики деформируемого твердого тела являются пакеты программ для решения различных механических задач. Известные системы инженерного анализа постоянно развиваются и пополняются новыми задачами. Исследование термомеханики аморфно-кристаллических полимеров. Особенности термомеханического поведения твердых полимерных материалов обусловлены высокими массовыми характеристиками полимерных цепочек, многообразием надмолекулярных структур, способностью реализации процесса полимеризации, фазового перехода и релаксационного. Экспериментально-теоретические исследования были направлены на построение математических моделей, позволяющих описывать взаимосвязь процессов превращения с напряженно-деформированным состоянием в широком интервале изменения температуры. Математические модели, построенные с использованием полученных определяющих соотношений, могут быть использованы для выбора рациональных параметров технологических процессов, получения полимерных материалов и их обработки. Исследование механических свойств и деформационного поведения насыщенных жидкостью нелинейно-упругих материалов. Процессы переноса жидкостей в полимерных гелях и эластомерах широко используются во многих современных технологиях, например, в биотехнологиях, медицине, фармакологии и биохимии. Изделия из эластомеров часто эксплуатируются в физически агрессивных средах, органических растворителях и их парах. Поглощение растворителя вызывает набухание материала, порождает в нем внутреннее напряжение и в конечном итоге может вызвать разрушение изделия. Теоретическое описание процессов деформирования и массопереноса в полимерных материалах позволило в полной мере учесть фундаментальную взаимосвязь между термодинамическими и транспортными свойствами полимерных сеток. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании изделий на основе эластомеров, предназначенных для работ в физически агрессивных средах, а также при создании и совершенствовании технологий, основанных на применении массообменных процессов в полимерных гелях.
Игорь Николаевич, ну давайте вот... Самый первый к вам вопрос. Механика. С одной стороны, есть ощущение, что наукой вот, очень сложно назвать механику, потому что мы слово это употребляем очень часто. То есть, механика одного, второго, третьего. И тем не менее, слово «механика» присутствует в наименовании огромного количества дисциплин. Механика, что это такое?
Да и в каждой организации наверняка есть механик.
Да,
механик это точно. Механик гаража, там,
и так, абсолютно.
Да, вот Валерий Павлович абсолютно прав. Действительно, это очень такой насыщенный термин. И он содержит, если его раскрывать, то окажется, что к механике имеют отношение очень большое число профессий, людей, но за всем этим стоит и глубокая история механики. Механика – одна из естественных наук, одна из древнейших наук, одна из основополагающих наук и разделов физики. Благодаря механике, из механики вообще выросло, мне кажется, все человечество. Если посмотреть на мир и сначала вспомнить о том, что такое механика. Механика – это движение материальных частиц, материальных тел, все то, что окружает нас. Нас окружают материальные тела. Эти тела двигаются в равновесии, нарушаются равновесие, взаимодействуют. Это все механика. Поэтому эта наука, конечно, для всего человечества одна из основополагающих. Люди, которые продвигали, развивали эту науку, ну, мы знаем, основоположники современной классической механики – это Ньютон, Лейбниц. Из механики выросли всевозможные другие разделы и развились физики. Вот. Если уже переходить к современному состоянию этой науки, то мы видим, как в последнее время, кстати, в последнее, может быть, там вот десятилетие, пару десятилетий, развились очень много других разделов специфических, которые непосредственно выросли из механики. Это биомеханика, мехатроника, хемомеханика. Все эти разделы, и механика продолжает расширяться и влиять на нашу жизнь. Конечно, услышав такой глобальный вопрос, вот что такое механика, приходит в голову очень много. Это механика, микромеханика, наномеханика и механика астрофизика – это Вселенная. И вообще вся механика сама по себе – Вселенная. Знание механики, тех закономерностей, которые изучаются, изучены и еще не изучены, они настолько богаты, что в зависимости от прогресса в этой области зависит просто жизнь человечества. Мне кажется, что механика – один из основополагающих локомотивов, который продвигает жизнь человека. Мы очень часто как-то вот на значимость вообще науки, которая определяет весь прогресс, научно-технический прогресс, мне кажется, не отдаем должного значения. Мы чаще как-то так, даже вот в средствах массовой информации, в СМИ, мы видим артистов, мы видим танцоров, и как-то вот они заполняют это пространство, а то есть развлекательный элемент. А то, что человечество развивается благодаря тем прорывам, которые осуществляются в науке, в научно-технических сферах, не очень ярко подается и пропагандируется. А отсюда нет должного понимания значимости этих вещей. Я думаю, что вот эта программа, ну, одна из составляющих, которая позволит продвигать как бы идею о значимости научно-технических достижений в нашем обществе.
Вот если мы возьмем слово «механика», а эта программа, безусловно, позволит и продвигать, и объяснить, и так далее, и тому подобное, механика во всех ли науках является какой-то внутренней составляющей? Можно ли говорить о том, что, вот, знаете, как легкая атлетика в спорте – это королева практически каждого вида, и очень сложно найти вид спорта, в котором бы не было базы в виде легкой атлетики. Во всех ли науках механика – это вот база, это королева, это основа?
Вы знаете, я вот такой же вопрос, может быть, еще до передачи задавал сам себе. И я с трудом, я не вижу тех областей, где не было бы отклика такой науки, как механика. Просто нет.
И, может быть, самое обидное, вот, занимаясь механикой, механика зачастую, решая глобальные вопросы, остается на вторых ролях. Вот простой пример можно, да, вот, Игорь, вот взять. Сконструирован новый самолет. Мы знаем имя генерального конструктора.
Да, правда.
Но самолет не полетит без знания аэродинамики, без обеспечения соответствующей прочности и еще масса десятков проблем, а это все решает механики.
Да. А механика в данном случае – это фундаментальная наука или это такая прикладная какая-то, значит, узкая?
Это не просто фундаментальная наука, это тот глобальный камень, та основа, из которой вырастали все, многие, просто практически все естественные науки.
Ну вот, раз уж мы заговорили про самолет. Вот хорошо, мы знаем генерального конструктора самолета. Должны ли мы знать имя тех... я не знаю, механиков, ими тех ученых, которые вкладывали свои знания в этот же самый самолет. Можем ли мы их знать?
Механики знают.
Но это, механики знают? Это было бы совершенно не лишним для слушателей, для читателей, безусловно.
То есть, в данном случае механика – это не просто таблица умножения, которая лежит в основе, допустим, всего и вся. Механика – это наука, которая решает огромное количество абсолютно современных задач, помимо
прочего. Безусловно, безусловно, конечно. Механика, я говорю, что весь окружающий мир, те вещи, которые вот сейчас перед нами, это все механика. Механика тех процессов, которые идут не только на поверхности этих тел, а тех, которые идут внутри, происходит воздействие собственного веса на эти тела, там происходят деформации, происходит возмущение какие-то более мощные. Тела в телах начинаются более сложные процессы, которые в конце концов приходят к такому известному для каждого человека процессу разрушения. С разрушением человек начинает знакомиться с самого детства, когда играет на игрушках, ему интересно игрушку сломать. Этот процесс, очень часто так бывает, этот процесс интересен.
Да что,
он действительно
бывает,
необычайно богат.
Так бывает всегда. По этому поводу есть даже замечательный анекдот. Да, то есть, да? Что ребенок делает с игрушкой, которая не ломается. Ей он ломает другие остальные игрушки. Так он знакомится с механикой.
Да, совершенно верно. И процесс разрушения – это один из процессов, который, в частности, вот мы является сферой наших интересов. Разрушение различных материалов происходит совершенно по-разному.
Тут, наверное, лучше, может быть, даже и на примерах, потому что вот когда слишком всего много, и сказать очень сложно, то, наверное, просто нужно подобрать какие-то яркие примеры, ну, которые, так сказать, вот решает механика. Ну, вот мы упомянули самолет. Другой пример, я просто знаю, что Игорь одно время занимался этой задачей. Почему быстро плавает кашалот при относительно минимальных энергетических затратах? Это задача механики. Объяснить это.
То есть, в данном случае и в биологии, ну, мы об этом уже упоминали. То есть, хорошо, ладно.
Биомеханика, да. Биомеханика – это гигантский сейчас современный раздел науки, который привлекает знания и большие средства. Это соприкасается с медициной. Вот мы тоже в нашем институте касаемся таких разделов науки. Это касается исследований процессов механических, электромеханических, которые происходят в мышечной ткани сердца, например.
Тут просто не в нашем институте, просто Игорь, один из идеологов проекта, очень интересного проекта, который называется так, ну, может быть, громкое название, «Виртуальное сердце».
Да. Виртуальное сердце – это просто фрагмент моделирования этого сердца. Но все это опирается на реальные, конкретные сердца, на те процессы, которые происходят в мышечной структуре сердца. Ну и то, что это значимо для конкретной медицины, это вроде как бы очевидно. Ну, в частности, вот наши работы позволили обнаружить достаточно интересные явления, электродинамические явления, которые происходят в мышечной ткани сердца, и они определяют возможность, один из возможных механизмов реализации такого известного для многих процесса аритмии в сердце.
Я напомню, что это программа «Ни дня без науки». Говорим мы о механике сегодня, механика как наука. Рассказывает о механике Игорь Шердаков, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Института механики сплошных сред УРОРАН.
Заведующий лабораторией.
Заведующий лабораторией моделирования термомеханических процессов в деформируемых телах. Слушайте, а я правильно понимаю, что вот механика, она вот в некотором роде абсолютна? То есть к вам в лабораторию могут прийти как биологи, так и, я не знаю, там, те же самые физики, к вам в лабораторию.
Химики.
Химики могут оказаться у вас.
Физиологи. Да, именно как раз на контакте. Вот насколько, поскольку вот наука, это, я считаю, такая область, которая достаточно открыта. Открыта для пересечений, для взаимодействия людей из разных разделов науки, то как раз на пересечении, на контактах возникают самые интересные проекты, самые интересные задачи. Ну, вот тоже кратенько могу сказать. Вот где-то в сентябре-октябре я был порядка месяца в Сиднее уже второй раз. У нас совместный проект с институтом, с университетом сиднейским, со школой физики. Мы взаимодействуем по проблемам биосовместимости. Там задействованы физики, биологи, медики, физиологи, химики. Вот такой круг. Вот это совместный у нас международный проект, где со стороны России я руководитель, а со стороны Сиднейского университета известная ученая Билик Марцелла. На процессе выполнения уже этого проекта мы там не то что неожиданно, но на семинаре пересекаемся с исследователями из Института исследования сердца Сиднейского. Тут же возникают связи, тут же возникают контакты, тут же обсуждаются проблемы. И сейчас мы уже проводим небольшой цикл исследований совместно с ними. Открытость, конечно, такой сферы, как наука, позволяет осуществлять очень быстро, динамично реализацию совместных интересных проектов.
А можно обозначить какие-то векторы, вот по которым сейчас, основные векторы, что ли, по которым сейчас механика как наука движется? То есть школа механики здесь занимается вот примерно этим, школа механики там примерно тем. Или здесь их такое многообразие, что выделить несколько направлений представится сложным.
Ну, в Перми, мне кажется, это мой взгляд, тут Валерий Павлович гораздо шире мог бы раскрыть эту палитру тех механических механических направлений, которые у нас в Перми, но я думаю, основные это, значит, механика твердого тела и механика жидких и газообразных тел. Вот эти две школы, известные действительно в России и более чем в России, они в Перми у нас, я думаю, что достигли достаточно значимых результатов. И они присутствуют, да, Валерий Павлович?
Ну, видишь, если мы говорим механика твердого тела, нужно еще, так сказать, дать определение.
Да, то есть это, да,
механика,
это еще
объектов,
гигантская вселенная,
которые формы изменяются под действием, так сказать, внешних каких-то факторов. Это, и все, что нас окружает, оно, естественно, под действием факторов меняется. И тут и задачи прочности, и надежности возникают. Но и я бы даже не ставил бы такую задачу. Я, может быть, вот сейчас, чтобы появился интерес к механике, вот обозначил бы некоторые темы. Вот мы заговорили о междисциплинарных работах. Был такой исторический факт. Институт технической химии рождался в недрах нашего института. На одном этаже сидела лаборатория Шердакова, и на этом же этаже сидела лаборатория химиков. волей-неволей, территориально общаясь, в результате этого территориального общения родилась наука, которая называется хемомеханика. Может быть, два слова Игорь и скажет.
Да. Хемомеханика как наука, которая родилась в Перми.
В определенной мере, да.
Ну, по крайней мере, вклад в эту науку, может быть, не стоит уж так претендовать, чтобы прямо родилась у нас, но вклад в эту науку мы привнесли достаточно значительный. Действительно, Валерий Павлович вспомнил интересный момент. Это был у нас, к сожалению, был Валерий
Надо
Павлович
сказать,
Бегишев.
Может быть, о содержании работ просто. Мы сейчас всех фамилий не упомним.
Да. Вот, который занимался полимерными материалами. И мы обычно полимерными материалами занимались достаточно давно, но на фазе, когда вот они уже вот есть. И после этого воздействие на них всевозможных внешних воздействий, силовых, температурных и так далее, динамических, мы исследовали. А здесь очень интересный фрагмент появился работ, когда производится оценка всевозможных деформационных прочностных характеристик этого материала в процессе его рождения, в процессе полимеризации, последующие там процессы фазовых переходов и так далее. Они оказались очень значимыми для этих материалов. Если недолжным образом реализовать эти процессы, то эти материалы просто могут разрушиться от действия тех возникших противоречий внутри них в виде напряжений, которая их развалит. Вот это
яркий бытовой пример. Все пользуются эпоксидкой, но иногда ее замешаешь удачно, и все склеится. А иногда неудачно, она вся потрескается, и результата не будет.
Да. Я с этим бытовым примером знаком очень хорошо, особенно со второй его частью, там, где неудачные результаты не будет. Это очень редко получается. Несмотря на то, что сейчас огромное количество умных людей уже даже придумали все вот, уже даже придумали способы, как замешать удачно. То есть вот и продается эпоксидка уже отдельным порядком в двух маленьких капсулах, из которых нужно в равной пропорции все это выдавить, уже все это сделано, все равно получается.
А полимер – это, конечно, более сложная система. Много компонентов по-разному ведут себя при температуре, смешивании. Чтобы на выходе получить хороший продукт, это вот хемомеханика.
Хемомеханика – это штука, которая родилась, или, допустим, большой вклад был сделан именно здесь, именно в нашем городе. Какие еще направления, вот так вот, с широкими мазками в пермской механике можно вспомнить?
Ну, я все-таки вспомню то, что ближе ко мне.
Давай,
конечно. Вот. В последнее время мы занялись, скажем так, внедрением хороших научных современных достижений в такую прикладную вещь, как разработка автоматизированных систем мониторинга деформационного механического состояния сооружений и конструкций. Системы, которые отслеживают, если в двух словах, состояние конструкции и диагностируют состояние конструкции и позволяют предсказать, какой интервал времени эта конструкция может быть безопасно эксплуатироваться. Все это стало возможным в последнее время благодаря развитию информационных, естественно, технологий и тех достижений механики, которыми мы обладаем. Эти системы мы уже, наверное, занимаемся лет 10, да, Валерий Павлович? Вот. И успешно продвигаем для использования в различных современных сооружениях. Ну, если не ходить далеко, то, в частности, вот, например, мы внедрили такие системы для обеспечения информационной безопасности. Это торгово-развлекательный комплекс вот «Семья». Мы к нам обратился Горный институт за содействием создания системы мониторинга в Березняковском районе.
На 50 домах установлены вот эти системы.
Да, да, да.
В данном случае тоже наши местные полностью разработки.
И они в непрерывном онлайновом режиме осуществляют контроль деформационного состояния.
Игорь Николаевич сидит в кабинете и на компьютере видит, где какие подвижечки происходят.
Ну да.
И не просто происходят, потому что это как врач, знаете, температуру могут померить все, а вот диагноз поставить могут немногие. Вот он может поставить диагноз.
О том, как появлялась в Перми механика, я надеюсь, мы поговорим сразу после небольшой паузы. Это программа «Ни дня без науки». Оставайтесь на 91.2 FM. «Ни дня без науки», Роман Попов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня говорим о механике как науке. У нас в гостях представители научного центра УРОРАН. Валерий Павлович Матвиенко помогает мне вести эту программу. Еще раз здравствуйте. Игорь Николаевич Шердаков, доктор физико-математических наук, профессор, рассказывает нам о механике. Игорь Николаевич, вот давайте отмотаем назад. Как формировалась механическая научная школа в Перми? Я понимаю, что о научной школе можно говорить уже абсолютно серьезно, причем о такой серьезной, очень значимой научной школе. Как, с чего, с кого все начиналось? С каких направлений?
Механическая школа в Перми формировалась, я думаю, в двух основополагающих.
Мы только одну ветвь затронем, ту, которой мы причастны.
Да.
Потому что я думаю, что будут другие.
То это политехнический институт. Политехнический институт – это где-то середина 60-х, точнее, 64-й год, приезд сюда Александра Александровича Поздеева, известного доктора, профессора, член-корреспондента Академии наук Советского Союза. Вот. Он приехал сюда очень молодым, где-то порядка 35 лет ему в то время было. И он со всем своим багажом и азартом принялся за создание. Приехал он сюда по приглашению ректора Пермского политехнического института Михаила Николаевича Дедюкина. И он принялся за создание такой кафедры, как динамика и прочность машин. Вот динамика, эта кафедра, созданная им, его усилиями, родила, я считаю, просто основную ветвь механики по механике деформированного твердого тела. Вот мы с Валерием Павловичем, выпускники этой кафедры, это был третий выпуск. Вот. И из этой кафедры выросло так много профессоров и докторов, что я, наверное, сейчас затрудняюсь сказать,
Я, может быть, уже где-то этот термин употреблял, что удалось сделать Поздееву. Он сделал маленький МИФИ в стенах Пермского технического тогда института. У него как-то так все получилось, но я бы определенно ему дал карт-бланш ректор, тогда ректор был
Михаил Николаевич Дедюкин.
Понимаете, в техническом вузе читался почти полный курс университетской дисциплины, параллельно то, что нужно из техники. Вот такая закваска, она очень многое дала. А если можно, 30 секунд, я вот как познакомился Игорь Николаевич с Александром Александровичем. Это веселые шутки тоже иногда можно. Еще только сдав документы и не зная Александра Александровича в лицо, Поздеев любил боксировать. И он был неплохим боксером. Да, Игорь был неплохим, он был чемпион России по боксу среди юниоров.
Призером.
Ну, призером. Ну, вот Александр Александрович совершает, значит, пробежку, видит, боксирует ребят. Он говорит: ребят, можно с вами побоксирую? Ну, пожалуйста. Ну, вот побоксировал. Немножко оказался слабее Игоря Николаевича. И на зачислении он его вспомнил. Но это не повлияло на их будущие отношения, потому что Игорь был одним из любимых учеников Сан Саныча.
Да, правда, была такая интересная история. И вообще как-то так вот по жизни мне везло очень сильно. И вот эта кафедра, Валерий Павлович правильно сказал, что там Сан Саныч сформировал, тоже какая-то была у него возможность, свобода формировать эту программу. Я знаю, что сейчас постоянно какие-то проблемы с часами, курсами. А там он так отформировал гигантское количество математики, большое число часов по физике и другим естественным наукам.
Нормальная была ситуация, когда студенты ночами сидели, работали на кафедре. Но вот сейчас...
Записывались для того, чтобы посчитать на машине ночью.
Спустя некоторое время у Поздеева был еще великий дар. Он не был жаден. Я имею в виду то, что он лучших учеников, он их сплавлял в Москву. Вот мы, в частности, ну, мы, я, многие другие ребята, получив образование у Поздеева, в аспирантуре были в Москве. Это далеко не каждый руководитель делает. И поэтому у нас получился вот такой вот конгломерат.
Это такой еще великий страх, да, что вот отправлю, да, а он останется, да, Москва там в столице.
А все возвращались.
И все вернулись. И это заслуга, что Поздеев посылал этих людей, понимаете? Да. Это не часто встречается. Иногда так. Лучше уж плохой ученичок, но он рядом со мной, пусть он скребет там.
Вот да, и там установилась, конечно, связь вот эта с московской МГУшной школой механики, известной, которую основал и развивал Алексей Антонович Ильюшин. Это известный очень в нашей стране ученый в области механики. И, конечно, вот эти связи, контакты, учеба в аспирантуре дала очень многое для нашей пермской школы.
Да, Поздеев неординарный был человек. Марафон бегал, на семитысячники ходил. И надо, в общем-то, я бы хотел, чтобы жители в Перми знали, одна из улиц на комплексе носит название улица профессора Поздеева.
Ну, по поводу неординарного человека я уже понял. Понимаете, человек, который на пробежке может становиться и побоксировать детской группой, в общем, незнакомых пока молодых людей, мне кажется, сам по себе неординарный. Очень много неординарных людей, кстати, вышли из бокса. Я вот так вот... Из советского, безусловно. Так вот, и в Перми могу повспоминать. В университете, например, кафедру философии возглавляет Владимир Вячеславович Орлов. Боксер. На секундочку. Вот. Ну ладно, давайте вернемся к механике. Значит, школа сформировалась. Быстро появились молодые ученые, быстро появились направления. Кипел мозг. И сейчас, вот на текущий момент, можно говорить о том, что школа, Пермская школа механики, это... И вот сейчас продолжите мысль. Одна из в России, одна из в мире.
Ну, и, знаете, пусть другие оценивают, но я считаю, там, не буду расставлять первое, второе, третье место, но мы в тройке. Вот это моя оценка.
По планете? По России?
По России.
По России.
По России,
да. А, в принципе, а российская механика? Насколько российская механика как наука котируема, востребуема?
Как наука, она сильна, вот не знаю, как сильна в теоретической части, но в последнее время весьма существенно отстала в приборной базе. И даже не только что отстала, я, может быть, крамольную мысль скажу, и вот опережая, может быть, в теоретической части, а, соответственно, этой школы росли. Не очень большое желание было заниматься экспериментальной частью. Вот в этом, я считаю, пробел, да, наверное?
Пробел был, но сейчас, мне кажется, он устраняется,
он выбирает,
и очень мощно. Средства выделяются на... тут тоже Валерий Павлович лучше, наверное, информирован. Я просто вижу то, как это реализуется. Очень большое число, большое количество всевозможных современных устройств, экспериментальных установок приобретается. Просто большая лавина, и даже из-за этого большого количества возникли несколько иные проблемы, что не успевают люди осваивать эту технику. Я знаю, что иногда получают технику, и она какое-то время, к сожалению, неосвоенная стоит там, неразупакованная. Вот. То есть сейчас вот для молодых, входящих в эту науку людей, я считаю, одно из самых благоприятных времен. Можно делать карьеру, можно реализовывать свои амбиции, те мотивации, которые у человека есть. Потому что механика, занятие наукой позволяет очень хорошо оглядеть весь мир, познакомиться. Наши молодые аспиранты, ученые, имеют сейчас очень большое количество возможностей, большие возможности для того, чтобы посещать другие страны, ведущие школы, проходить там стажировки, быть на конференциях. Для этого широчайшие возможности.
Так чего ж аспиранты? У нас всю жизнь была мечта побывать на Камчатке.
Вот. И мы побывали.
И мы побывали на Камчатке, но не как, извините, туристы. Да. Были там как научные сотрудники. Сейчас Игорь расскажет, какой у нас был прекрасный грант, и что мы с этим грантом делали, и каков выход из этого.
Да, это все те же контакты. Вот общение. Значит, очень у нас тесные взаимодействия с московскими механиками. Значит, есть в Москве Мельник Олег Эдуардович. Это вулканолог. Вулканолог до мозга костей. Он с ранних... Он в университет поехал ради того, чтобы заниматься... Пошел в университет, чтобы заниматься этой наукой, вулканологией. И вот, общаясь с ними, у нас родился проект, что он рассматривал процессы тоже механические. Магмой в основном занимался. А мы занимаемся в основном в значительной степени это деформированием вот твердых тел, а горные породы – это твердые тела. И обычно, как вулканы ставят, их анализируют состояние, это сейсмодатчики, которые вибрационные процессы анализируют вулканических пород. Это уже состояние активной деятельности вулкана. Но ведь к этой активной деятельности вулкана привели какие-то другие причины. То есть, были какие-то предвестники, и далеко не динамические. Вот у нас было предложение, свой взгляд на то, как можно было бы до появления вот этой активной фазы анализировать состояние вулканических пород, горных пород в окрестности этого вулкана.
И мы создали... Предсказать извержение?
Предсказание,
совершенно,
конечно,
верно, да. То есть, они предвестниками являются. Когда уже все трясется, грубо говоря, уже поздно. Надо раньше начинать анализировать состояние больного. Вот так.
И прекрасные две недели мы прожили у подножия вулкана.
И да. в конечном итоге удалось...
Это, опять же, соединилось с идеей мониторинга, вот, о которых мы несколько коснулись.
В конечном итоге как? Были написаны статьи, эти статьи получили оценку научного сообщества. И более того, да, когда эта работа была доложена на одной из международных конференций, нам просто поступило предложение, пока вы доберетесь до своего вулкана на Камчатке, давайте опробуем это на Этне. Этна – это вулкан в Италии, да, по-моему?
Да. Но реализация всех этих проектов – дорогое удовольствие. И пока это, к сожалению, так остается.
Но если на Этне предложат, мы поедем.
Безусловно.
Но слово «мониторинг» уже прозвучало. Вы говорили про мониторинг в зоне Верхнекамья, в зоне провалов. Я так понимаю, что это, в принципе, явление и работа для вас примерно похожего порядка. То есть, что мониторинг вулканов на Камчатке, что мечта об Этне, что работа в Верхнекамье.
Здесь очень много объединяющих элементов с точки зрения механики.
В этом мониторинге, который вы ведете, есть ли что-то вот пермское научное эксклюзивное, чего нет вот больше нигде?
Ну, я скажу, что, значит, вот качественная характеристика мониторинга в значительной степени зависит от тех математических моделей, которые заложены внутри, определяющие его идеологию, этого мониторинга. Ведь как? Мониторинг – это блок датчиков, который поставляет информацию, некую информацию дискретную с каких-то точек исследуемого объекта. Эта информация поступает в компьютер. Дальше это все поступает в математическую модель, которая позволяет на основе вот этих данных охарактеризовать не в каких-то дискретных точках состояние объекта, это дом или вулкан, а полностью в любой его точке охарактеризовать его состояние с точки зрения прочности, возможности разрушения.
Насколько точны, правильные наши математические модели, ваши математические модели, которые вы создали?
Да, это вот это один из основных фрагментов, чем мы занимаемся. Это адекватность этих моделей по отношению к тому объекту, который мы мониторим. И это одна из основных задач. И вот здесь-то нужно, чтобы вот эта модель жила вместе с этим объектом и адаптировалась под него. Вот, вот тут наши...
Вот как не жалко было здание в Кунгуре, которое вы мониторили, но пришлось жильцов убрать, потому что все, что
да?
наши предсказания сказали, пора, ребята, расставаться с этим зданием.
И расселили.
Да,
и
правда, там были еще рекомендации, насколько я помню, как усилить здание. Правда, да. они дороже здания.
Но они очень дорогие.
То есть, я так понимаю, сейчас вы меня поправите, что вот в создании математических моделей и их адекватности и помогла, в общем, ваша фундаментальная подкованность.
Абсолютно верно, абсолютно верно.
Потому что речь шла о том, что вот в инструментальной базе мы немножко просели, провалились, отстали, зато фундаментально мы вот там, вы тогда теоретическая механика. Да. То есть вот создание моделей... Здесь это сильная сторона.
Да.
Нет, кое-что по инструментальной.
Ну, сейчас
сделали,
и по инструментальной тоже есть свои находки, достижения. Как это не парадоксально, может быть, звучит совсем на элементарных вещах. Один из фрагментов нашей системы мониторинга с точки зрения инструментальности базируется на таком совсем простом явлении, как сообщающиеся сосуды, или это вот на дачных условиях люди гидроуровни для того, чтобы выставить положение фундамента, там еще чего-то, выставить горизонталь. Вот эта идея заложена, например, в наших системах мониторинга и успешно продвигается. Но эта система, она, конечно, оснащена современными датчиками, она в автоматическом режиме работает, передает всю информацию о тех осадках, перемещениях, которые реализуются.
Вашими системами мониторинга, помимо верхниками, сейчас кто-то еще пользуется?
Да, ну вот я говорил, что у нас в Перми уже в течение 3 лет мы наблюдаем за деформационными процессами, например.
Да тут я думаю, что не надо скромность отбросить в сторону заказов потенциальных на эти системы мониторинга много. Но мы сейчас стоим перед дилеммой. Либо Игорь Николаевич только будет тиражировать эти системы мониторинга, он будет хорошим специалистом. Но он для нас важен несколько в ином ипостаси. И поэтому сейчас перед нами стоит задача, как это модно делать, сказать, создание некого такого инновационного подразделения при институте, которое уже тиражировало бы вот те разработки,
совершенно
а уже Игорь Николаевич курировал бы только.
То есть, фактически...
То есть, это организационная задача.
И вопрос капитализации, конечно, стоит, я так понимаю, перед этим инновационным подразделением. Потому что фактически структура, которая будет заниматься зарабатыванием денег.
Ну, а что плохого в этом?
Нет, я ничего... Ничего плохого в этом как раз нет.
И кое-какие шаги уже сделаны.
Я к тому, что вот ведь как раз в подобного рода структурах могут реализовать себя, допустим, ребята молодые, к примеру, да, то есть, это, делая свои шаги по разработкам, которые уже были там придуманы для них, с тем, чтобы потом, вполне возможно, отправляться вот в те же самые научные группы, которые движутся дальше, которые еще свои разработки, свои идеи, может быть, не приложили вот, ну, в такую какую-то конкретную историю. У нас буквально несколько минут. Итак, значит, итожим. Механика в Перми, как наука, развита весьма неплохо. Научная школа существует несколько десятилетий. Работает механика в целом ряде направлений. Востребована механика на прикладном уровне очень и очень неплохо. Научные разработки. Теоретическая база у нас очень сильная. А куда дальше хотите двигать науку саму по себе? В каком направлении сейчас планируете развивать механику?
Все-таки то, что наша страна сейчас вошла вот в такой фрагмент рынка, рыночных отношений, то неизбежно это сказывается и на тех направлениях, которые мы выбираем. В частности, мы продолжаем развивать те идеи, которые были бы полезны именно вот для этих систем мониторинга. Совсем недавно мы выиграли один из престижных грантов в России. Там был гигантский конкурс. Это развитие лаборатории и кафедр назывался. Это вновь созданный Российский научный фонд. И вот мы в конкурсе там, по-моему, на одно место порядка 10 проектов было, получили проект на разработку экспериментального стенда, который будет исследовать, изучать деформационные процессы практически в реальных фрагментах реальных конструкций. Одно дело разрушить элемент конструкции, балку, стенку, и посмотреть, как она, при каких усилиях, в каких условиях разрушается и как происходит этот процесс. Тут даже процесс перед разрушением гораздо важнее, чем само разрушение, поскольку это несет информацию о предвестниках, которые можно использовать в системах мониторинга. А разрушение систем из элементов – это еще более сложный процесс.
Да, может быть, просто сказать еще совсем проще. Что Игорь говорит «стенд». Ну, наверное, нужно сказать размер. Это пятиэтажное здание, 36 метров длиной, 18 шириной. И аналогов такого стенда в России нет.
Нет. То есть, вы получили возможность взорвать дом.
Ну да. Построить дом.
Сначала построить.
В котором будем ломать другие дома.
Сначала построить, а потом ломать.
Да, совершенно верно.
Ну, вообще, я знаю, очень часто говорят, что ученые, они подобны детям. То есть, так что мы начинаем...
Это правда.
Начинали нашу программу с того, что все дети знакомятся с механикой одними игрушками, ломая другие. Так что сейчас у меня все встало на свои места.
И просто, конечно, от этого внутри такое приятное волнение, что вот такой проект у нас есть, и беспокойство, чтобы его сделать эффективно.
Когда будете реализовывать?
Он уже в стадии реализации.
Уже в стадии реализации. Где находится?
Первые шаги. Но будет на территории нашего института расположен.
То есть это будет огромное здание, там
со всякими устройствами, чтобы разрушать, нагружать, регистрировать.
Ну что ж, это классно. Я уверен, что еще через несколько лет мы уже по результатам работы этой лаборатории, этого экспериментального полигона, узнаем о механике что-нибудь еще.
С удовольствием.
Тогда вы придете снова в программу «Ни дня без науки» и расскажете о том, как механика в Перми продвинулась дальше. Спасибо большое. «Механика как наука» сегодня была темой программы. Игорь Николаевич Шердаков, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Института механики сплошных сред УРОРАН, зав. Лаборатории моделирования термомеханических процессов в деформируемых телах, рассказывал нам о механике. Ну, а вел программу вместе со мной Валерий Павлович Матвиенко, председатель Пермского научного центра УРОРАН. Спасибо вам большое. Приходите еще.
Спасибо.